Дорогие братья, если вы помните, в наших программах есть несколько часов, которые посвящены истории. И моя задача хотя бы немножко рассказать о том, как проводить эти уроки среди подростков. Вначале я, наверное, расскажу вам одну беседу с моим братом-сотрудником в отделе историков. К нему подошли подростки и спросили, а кто такие отделенные? Ну, если бы это спросили у меня где-то лет 30 назад подростки, я бы все им рассказал и просто буквально за несколько минут. Но к вам приходит сегодня, в 2016 или уже 2017 году, ребенок и спрашивает, а кто такие отделенные? Нас назвали отделенные, или где-то в книжке он прочитал. Друзья, как ответить на этот вопрос? Сегодняшний урок будет посвящен теме, кто такие отделенные. И начнем мы с Писания. Я хочу задать вопрос, когда впервые в Слове Божьем мы встречаем отделение? Где? Верно, друзья. У нас уже есть библейская база. Мы видим, что Бог называет нас «Вы свет мира». Оказывается, процесс отделения, он зафиксирован в Священном Писании с первых страниц. И, наверное, даже ребенку очень просто рассказать, где ночь, где тьма, где свет. Что такое светило? И мы говорим, что в этом процессе, и я не буду читать вот этот текст Священного Писания, вы прекрасно знаете эту книгу из Бытия, но это процесс отделения. Если кто-то технический человек, на слайдах показывай. Показывай ночь, показывай тьму, рассказывай, как ты заблудился был ночью. Это уже какой уровень перед тобой? Видишь ли ты малое дитя? Начни с самых простых элементарных понятий. И потихоньку подбирайся к самому главному. У нас в уме это есть, этот вопрос. Кто такие отделенные? Друзья, я прочитал высказывание одного известного историка, который заявил, история христианства – это есть непрерывный комментарий к двум притчам. Притча о сеятеле и притча о плевелах. И теперь мы давайте с вами прочитаем притчу о плевелах. И там тоже есть отделение. Там тоже есть разделение света и тьмы. И мы пошагово определим, как это все происходит. Итак, Матфея, 13 глава, 24 стих. Другую притчу предложил он им. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Итак, шаг первый. Человек на своем поле сеет доброе семя. Семя. Что читаем мы дальше? Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелу и ушел. Когда же взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал, враг-человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевел, вы не выдергали вместе с ним пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Итак, шаг второй. Ночью враг сеет плевелы. И, наконец, шаг третий. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Итак, шаг третий – это отделение. Появляются отделенные. Причем появляются отделенные союзы. Это все так толкуют, это связки. Один союз – это плевелы, другой союз – это пшеница. Те, которые отделены для Божьей житницы, они входят в Царствие Божие. А те, которые отделены для сожжения в свой нечестивый, в свою нечестивую связку, в свой нечестивый союз, они определены на сожжение. Ну, это, друзья, богословская часть вопроса. И, может быть, детям мы это оформляем, рассказывая об этом совсем по-другому, на детском уровне. Я это говорю вам, ну, как бы, чтобы понимали ту базу, на которой мы основываемся, те тексты Священного Писания, от которых мы отталкиваемся. Когда же мы подойдем практически вопрос, к этому вопросу именно с прикладной исторической точки зрения, то в этом году мы празднуем 150-летие, когда Бог насадил свое чудное прекрасное семя среди безбожного мира в Российской империи. Воссиял свет. И Бог послал пробуждение. Дело дошло до того, что и детей перестали пускать на собрание. Дело дошло до того, что во главе дела Божьего стали нечестивые служители. Когда верные дети Божьи находились в лагерях, когда верные дети Божьи, они страдали, появилось так, что появились эти плевелы. И Господь, а это второй шаг. А третий шаг, 55 лет назад, Господь образовал союз, союз отделенных. Он нашел людей, которые не захотели считаться с плотью и кровью, и вышли из этого мира. Их было мало. Сначала их было мало. Но это были люди, которые были готовы умирать. Они образовали свои церкви. Потом они образовали свой союз. И теперь ты, мой сын, спрашиваешь у меня, кто такие отделенные. Ты находишься вот в этом союзе. Ты должен быть достоин этого звания. Ты должен быть отделенным в школе, отделенным на улице. Отделенным везде. Я хочу, чтобы ты был в этой связке, чтобы ты был рядом со мной, чтобы ты был в тех, числе тех отделенных, настоящих отделенных, которые служат Господу, которые имеют добрую судьбу, которые войдут в Царствие Божие, чтобы ты никогда не был плевелом и не мог постичь участь вот той соломы, которая уготована сожжение. Друзья, вы поняли? Это все можно, ну, вот этот урок и с выводом, и с призывом, и с историческими фактами. Это схема, друзья. Это сухая схема, которую я предоставил перед вами. А наша задача эту схему чем-то наполнять. Чем же мы можем наполнять эту схему? По сути дела, это теперь будет моя основная часть моего повествования. Я буду рассказывать вам не просто, ну, как бы, дальше теорию. Простите, историю братства вы знаете. Историю евангельско-баптистского братства вы тоже знаете. Обязаны знать. Нет нужды учить этим, ну, элементарным понятиям всех нас. Наша задача состоит в том сейчас, как вот эти понятия, которые привились к нам, и некоторые из нас прошли этот путь, передать нашим детям, которые спрашивают у нас, а кто такие отделенные, какую методологию мы будем использовать, что у нас есть в запасе, какой инструментарий для этого есть. И я хотел бы, ну, предложить вам три метода, при помощи которых мы сможем донести вот эти истины евангельские истины, библейские истины нашим детям. Первое – это метод беседы или диалога. Вы помните книгу «В гостях у дедушки»? Помните все, да? Есть такая книга, она не нашего братства, детская книга. Сюжет такой. Меня поразил сам способ, как подается материал. Я думаю, что детские работники должны использовать этот метод для того, чтобы донести истину к сердцам детей. Смысл такой, сюжет выдуманный, естественно. Дедушка в одном поселочке рядом с детдомом живет дедушка, верующий. У него есть Библия. А двое детишек с этого детдома, ну, имеют такую привычку сбежать там, условно говоря, через дырку в заборе, и попали на этого дедушки. И дедушка до того им интересно все рассказывает, что они зачастили туда, и все время бегали к нему, а он раскрывал им Библию и рассказывал им истории. И так начинается эта толстая книга, и начинается повествование в форме вопросов и ответов, своеобразный катехизис. Начиная от бытия и кончая откровением. Мальчишки, ну вернее, детки задают эти свои вопросы детские, а автор, зная психологию ребенка, ну чувствуя, какие он может задавать вопросы, просто моделирует эту ситуацию. И урок первый, то есть они там, туда вводится еще один персонаж, воспитательница, которая спрашивает, куда-то вы бежите, где-то вы пропадаете. И сюжет начинается, какая-то интрига, завязка где-то в детдоме, как они прокрадываются, а маленький читатель любит же приключения, что кто-то сбегает с детдома, он бежит к дедушке, там их дедушка достает старую Библию, и начинается диалог, и сложнейшие понятия, сложнейшие истины, вопросы о спасении, вопросы, ну, важные вопросы о вечности, о втором пришествии, спокойно дедушка раскрывает это в форме диалога. Оно неутомительно. Для меня, как для детского работника, друзья, это просто было захватывающе. А с точки зрения методологии вообще я был поражен, и меня это захватило. Я понял, это нам нужно. Нам нужно придумать такую форму пояснения важных истин, которые определили жизненную позицию наших детей. И вот эта беседа в форме диалога. Почему я начал с этого диалога, что подросток спросил, кто такие отделенные? А я бы уже у него сразу спрашиваю, а знаешь ли ты, где в Священном Писании впервые употребляется это понятие отделения? Видите, я не сразу отвечаю на вопрос. Я начинаю с ним диалог, и потом его постепенно буду подводить. И все вот это будет у меня в форме диалога. И тогда у меня будет беседа, он будет думать. Монолог, друзья, на каком-то этапе он заснет, поверьте. Он выключит просто как приемник, выключит нас. А мы говорим ему, что-то объясняем, а огонька в его глазах уже нет, он потух. А вот это при помощи диалога мы будем поддерживать живой интерес ребенка к изучающему материалу. Это первый момент. Второй, чтобы я вам предложил, это использовать наглядное пособие, визуальное. И в данном случае я решил для вас приготовить слайды по истории братства. Не братство Совета Церквей, а Евангельско-Баптистского братства, потому что в этом году мы празднуем 150 лет Евангельско-Баптистского братства в России. Чтобы мы все, используя эти слайды, могли проводить уроки истории наглядные для наших детей в лагерях, где-то на досуге и так далее. Третий момент, который я считаю, что очень полезный, особенно для этих подростков, это повести детей, самих наших детей, в те места, где развивалось движение. Кавказцы, друзья, везите их в Тбилиси. Не пожалейте денег. Поедьте туда. Создайте эту историческую экспедицию, вы увидите результаты. Вы, украинцы, везите их в Запорожье, везите их на Хортицу, везите их в Нововасильевку, везите их в Гальпштадт или Молочанск. Исторических мест больше, чем достаточно. Там церкви нашего братства, они, я думаю, с радостью, если тут есть запорожцы, примут вас. Да, немцы, везите их в Гамбург. С Гамбурга везите в Клайпеду, туда. Там есть братья литовцы, они вас примут. Они расскажут вам, как в 1841 году, я правильно говорю? Там был первый крещенный. И как там была первая немецкая община, и как это движение распространилось в Польшу, и как в 1858 году там был первый крещенный, и как еще до Ридстока, задолго, там, в Петербурге, благодаря тому, что с Клайпеды или с Мемеля, оттуда, с Литвы, немецкий моряк прибыл в Петербург, и там он раздавал трактаты, и там появились первые крещения, там появилась первая община, и там уже начиналось движение. Пожалуйста, русские, в Петербург, там все в камне, там можно провести экскурсию, все можно показать, дети с удовольствием будут смотреть. Это то, что касается 150-летней нашей истории, а 55-летней истории. Друзья, я мог бы вам часами об этом рассказывать. Какая это удивительная история. Друзья, те истории, которые мы читаем в книгах или по книге «Великое пробуждение», они умеют читать. Кое-что они смогут прочитать сами. Но есть вещи, которые в вашем поселке, в вашей местности еще живы люди, которые могут что-то рассказать. И сегодня я хотел бы рассказать вам, ну, в течение 2 часов тоже, как детям, может быть, на детском языке, несколько историй. Разрешите вам рассказать историю номер 1. В детском отделе было дано задание, чтобы разузнать о том, как был написан сборник под названием «Детский друг». Вы знаете об этом сборнике? На синьке такой толстый сборник рассказов «Детский друг». Друзья, а историю этого сборника вы знаете? А вы знаете, кто составитель этого сборника? Друзья, поднимите руки, буду обращаться к вам как к детям. Кто знает, кто автор сборника «Детский друг»? Это история. История детского отдела. Поднимите, пожалуйста, руки. Друзья, запомните. Вот это сборник «Детский друг» составила сестра Нелли Шимановская из Житомира. Она получила свой срок. По сути дела, она один из тех, кто является, ну, родоначальником детского движения у нас в братстве. Я не говорю, что это она первая, друзья. Почему? Что не она первая? Потому что это было целое движение по спасению наших детей, по отделению наших детей из мертвых церквей. А если есть движение, мы никогда не узнаем, кто первый, и не нужно даже и копаться, все равно мы не докопаемся. Это было движение, инспирированное Духом Святым. Господь начал это движение в различных уголках страны. Но иногда мы пользуемся знаковыми вещами, и у нас в памяти откладывается тот человек, который внес какой-то вклад, а именно оформлял как-то в какое-то русло, уже привычное нам. Так вот, все так считают, что там начались детские занятия. Именно оттуда. Именно там начались первые публикации, первые какие-то методические, ну, рекомендации на синьке, что определенный круг появился, ну, друзей, которые были заинтересованы в этом. И когда сейчас братья, они копаются, откуда же оно все началось, а где же истоки этого? Мы приходим туда, к этой скромной сестре, которая получила свой срок за вот это дело. А движение вот это по обучению детей, по уже такому не домашнему обучению, а когда уже в руки берет, ну, уже церковь, Уже братство берет в свои руки обучение детей. Вот мы имеем наши семинары, это уже плод того, что когда-то в 60-х годах началось это движение. И оно берет свое начало, что это не братья начали. У братьев было послание, совещание, наконец, отбывать нужно 40. У них был свой фронт работы. Это место заняли молоденькие сестры, которые самостоятельно начали это дело, а братья увидели, что это хорошо, и благословили, и помолились о них. В одном городе одна молоденькая сестричка подходит к брату-служителю и говорит: «Брат, там в соседнем городе сестра Нелли уже начала детские занятия. Они так хорошо идут. Позвольте, мы в нашей церкви будем совершать эти занятия». Брат уже пожилой, бывалый, посмотрел на эту молоденькую сестричку. «Не спеши», — говорит. «Хорошо, подумай. Я тебе срок даю. 2 недели. Ты обдумай этот вопрос. Ты знаешь, что ты за это дело можешь в тюрьму пойти? Вот тебе подумай хорошо. Подумай о последствиях, а потом приходи». Приходит эта сестричка, подумала: вот давай теперь на братский совет. И вот ведут эту сестричку на братский совет, утверждают, и начинается в этом, в этой церкви детское служение. Вот так, друзья, оно шло. А теперь встала задача определить, а как детский друг появился. И вы знаете, в случайной беседе есть такой в Ровенской области брат, старец Петр Андреевич Дуля. Я вдруг узнаю, что в их краях, в подполье, когда уже она ушла, эта сестра Нелли, на нелегальное положение, потому что из-за детской работы, он был связным, еще молодым человеком, связным между ей там и другими братьями. И оказывается, у них на хуторе под сосной был зарыт сундук. Даже все знают размеры этого сундука. 1 метр длины, 1 метр высоты и 1 метр ширины. И в этом сундуке были закопаны книги. И существует версия, которую мы еще не проверили, но пытаемся в результате нашей исторической экспедиции все-таки докопаться до истины. И не знаем, докопаемся ли. Определить. Там были исходники, как говорят нынешние компьютерщики. Исходный материал на немецком языке, которые послужили потом материалом к детскому другу. Срочно нужно посылать человека. И вот среди нас сидит Бридж Миша. Он туда ездил, он брал интервью, он записывал ли ты на звук или нет, Миша? У него впереди такое задание теперь, все разузнать, кто еще остался в живых, и поднять, как это все было. А я уже, извините, расскажу, что мы накопали, как это все происходило. Брат, а еще живы те очевидцы, они там, в городе Радвилов. В городке они находятся. Брат говорит: эти же материалы погибнут. И он берет в этот сундук, сколачивает ящик, еще один, и ящик в ящик, засмаливает или как-то запечатывает и прячет в этот сундук. А откуда ж появились эти материалы? А оказывается, когда советская армия в 1939 году зашла на территорию Западной Украины, то она пришла в этот немецкий хутор. А в этом немецком хуторе, так как тогда были дружественные отношения с нацистской Германией у советской России, и они разделили Польшу на 2 половины, одна часть ушла к Германии, а другая часть ушла к Советскому Союзу, то они этот хутор дружественно поделили. Немцы, которые населяли этот хутор, должны были уезжать в Германию. Поляки, которые населяли этот хутор, тоже уже в Польшу, но в Германии. А вот русские или украинцы, которые населяли этот хутор, они должны были оставаться в этом хуторе. И вот сестра одна по фамилии Бах, с немецкой фамилией, она заявила, что она русская. И вот теперь все немцы уходят. Они плачут, они зовут ее с собой. Они, а куда? Ты объявилась русской, полезай в кузов. И она оказалась, одна из тех немногих, которая осталась. А литературу немцы не увезли с собой. И она оказалась обладательницей вот этой вот литературы. И ей нужно было спрятать. Уже начинаются гонения, и она видит, что, к чему идет дело, и она прячет. За ней устанавливается слежка. А та сестра, которая досматривала ее, потому что она умерла незамужней, она жива. И вот мы берем у нее интервью, понимаете? Она все это рассказывает, она еще жива. И она говорит, что, знаете, она была такой... немножко, знаете, как те люди, которые не выходят замуж, характер они имеют, свой характер они имеют. И вот получается, она так устала, что да, убегу от нее, и вдруг внутренний или голос услышали, не беги, будь при этой сестре. И вот она говорит, я смирилась, я досматривала ее, и она видела, и вот нам рассказывает вот эту картину, как за ней слежка там, как ее пытаются выселить из этой деревни, но в связи с тем, что она лечит людей, и председатель, и все люди отстаивают, ее в Сибирь не высылают, она находится в этой деревне. И как вот эти братья, Петр Андреевич и другие, они приходят к ней, а она опытный конспиратор, она уже соорудила в сарае такой, как бункер или что, с такими щелями, и она их вталкивает в этот бункер. И они там сидят и в щелочке смотрят, заходит НКВДист, бродит, ищет, заходит в дом, полтора часа с ней там что-то беседует, ищет этих братьев, не найти. Уходит он, она приходит к ним, они ведут беседу. Все это сейчас рассказывается, и все подводится к тому ящичку. И вот слушайте, друзья, приходит время, приходит какой-то сыльной с Урала, и говорит, мы слышали, что у вас там есть книги, а у нас там немцы священного писания не имеют. А тут у вас, говорят, есть Евангелие на немецком языке. Эта сестричка дает команду. Этот ящик открывает, там новенькие запакованные священные писания на немецком языке. И ушли они, эти писания, на Урал. Это все то, видите, копаем историю детского друга. Дальше, друзья, проходит время, уже приближаемся к 60-м, откуда-то с Германии сигнал. Проверьте, пожалуйста, там в том ящике история баптизма в Германии. Мы ищем у себя, не можем найти. Видно, ГДРовцы, видно, где-то что-то потеряли. И там говорят, есть это. Открывают ящик, точно есть. И по своим каналам передают. Друзья, я когда слушал эту историю, это захватывающая вещь. Друзья, мы можем повезти подростков на то место, где было закопано это? А мы можем повезти подростков? Я что-то не слышал, что ровенские или львовские возили на экскурсию туда, к этой сестре в Радовилу, чтобы она что-то рассказала. Фотоаппараты что-то не щелкают. Уже года два я вас прошу, что-то там звукозапись не осуществляется. Умрет скоро эта сестра и не станет ее. И будет только звучать сейчас в рассказе, на отчете где-то там, уроки истории, как проводить, методология. А материал? Дайте нам материал. Берите его там, западноукраинцы, в Ровенской области. Берите, там его очень много материала. А как рассказать можно? О Полесских болотах расскажите. Расскажите о змеях, которые прямо на воротах висят, когда вы утром выходите. Сфотографируйте этих змей. Вам будет первый слайд. Первый слайд. Не оторвете вы подростков от этого слайд-фильма. Расскажите, в каких условиях жили братья, как они трудились, что они делали. И вот вам готовая история. Причем это не история, которая описана. Важно то, что они сами эту историю увидели, пощупали, вместе с вами сходили в экспедицию, они ваши, эти подростки. Но это то, что касается далекой ныне Украины. Давайте мы с вами лучше пойдем на Кавказ. Это ближе. И вот здесь вот на Кавказе мы сейчас посмотрим слайды некоторые о том, как рождалось это чудное братство 150 лет назад на Кавказе. Мы откроем вам первый слайд, но не все слайды сразу, а только первый. Итак, друзья, я никому не мешаю зреть это все. И куда мне деваться? Или взять микрофон, или что? Пожалуйста, садитесь.
Дяденька, уйдите, да?
Я готов уйти, только дайте мне в руки микрофон. Невозможно. Слушать. Без микрофона хотите?
Нет. Или ты хочешь туда сесть?
Там есть. Друзья, подождите.
Мне здесь хорошо.
Все, хорошо. Братья, вы знаете, что перед вами? Нет. А ну-ка, брат молодцов. Вот, это гора Арарат. А вы знаете, что символизирует собой гора Арарат? Из всего рода человеческого Господь отделил отделенных, одну семью, отделил свет от тьмы. И там родилось отделенное братство. Да? И это отделенное братство сделало свои первые шаги на этой горе под названием Арарат. И возле этой горы, или вокруг этой горы, приблизительно 200 лет назад развернулись загадочные события. Оказывается, в далекой Германии какой-то лжепророк сказал, что Иисус Христос придет в 1836 году, не иначе. И, а спасаться нужно на гору Арарат, туда, поближе, на Кавказ, потому что там Ной когда-то спасся. И некоторые немцы поверили, и переселились туда, и поверили в это Малакане. Я веду все поближе и ближе к 150-летнему братству. И потянулись из Тамбовской губернии возы малаканских переселенцев, уверовавших в скорое пришествие нашего Господа Иисуса Христа. И образовались на Кавказе колонии Малакан. Может быть, это были исцельные, но даже и по этим мотивам туда приходили. А в этих малаканских колониях жили те малакане, которые полюбили Слово Божие и которые пришли к идее о том, что им нужно креститься. Потому что малакане не крестятся, они не признают крещение. Они воспринимают вот эту библейскую истину духовно. А вот те малакане, которые восприняли ее как Божью истину, как то, что нужно совершать, как Божье установление, их стали называть, и в литературе вы встретите это название, водные малакане. К этим водным малаканам относился духовный наставник, малакан в той местности, Никита Исаевич Воронин. Он уже был готов к крещению, друзья. Но крестителя не было. И Бог так усмотрел, что в эту местность переехал уже крещенный человек. Я не случайно свою речь начал с Клайпеды, с Мемеля, а оттуда, с Прибалтики. Ибо Кальвейт был с Прибалтики, с Литвы. И там уже началось движение. И там уже принял был крещение Кальвейт. И он приехал туда. И его познакомили с Ворониным. И ночью в Тбилиси на реке Кура было совершено крещение. И этот день крещения, этот момент, принято считать днем рождения Евангельско-баптистского братства. Вот поэтому здесь на слайде Арарат. И поэтому была туда отправлена экспедиция братьев для того, чтобы создать современные фотографии, для того, чтобы найти следы того дивного пробуждения, которое было 150 лет назад. И как мы уже говорили о том, что всегда было противодействие этому чудному движению, всегда и будет. Враг всегда будет садить плевелы, враг всегда будет сражаться с народом Божьим, то движение только началось, прошел какой-то десяток лет или 20 лет, а уже с приходом Победоносцева братья начали отправлять в ссылки. Но не такие ссылки, как сегодня. Исполнялось Слово Божие. Эти братья, они жили в пещерах. Это я говорю не аллегорически. Они жили в страшных условиях, я немножко об этом расскажу. Поэтому одна из экспедиций была туда, в Ерюсы, на то место, где ссылались наши братья. Кадр второй. Перед вами Ерюсы современные. Это поселок в Армении, который расположен в ущелье. Вы видите, что там почти, я не вижу деревьев там особо в горах. И занятие овцеводство, ты особо там-то земледелием не займешься. А братья с собой овец с Украины взять не могли. Они шли в кандалах туда, к ним приезжали семьи, и на этом новом месте им было очень трудно обосновываться, потому что местное население, оно жило в таких страшных условиях, сами еле выживали, а если ты ссыльной, то ты обречен на медленное умирание. Еще один момент, и очень трагический. Местное население, оно было очень развращенным. А когда к нашим братьям туда приехали семьи и детки, то, увы, вот эта развращенность, она передалась и детям наших братьев. Наши девочки, они вступали в недобрые отношения с теми мальчиками. И сердце разрывалась от боли тех наших братьев, которые там находились в тех ужасных условиях, чтобы мы могли понять, насколько трудной была доля тех, которые приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. Слава Богу, Бог их не оставлял. Через брата Кальвейта, которого тоже определили туда, в Ерюсы, брат Каргель от Пашкова и брат Бедекер посещал эти места, они передавали средства. И братья, они организовывались в общинку там, совершалось служение. И мы, когда сейчас рассмотрим уже более пристально, видите, это наши братья-исследователи, полевая экспедиция. Они среди множества пещер выбрали самую аккуратную. Они так понимали. Если сильный христианин, то и жилище его должно быть самое христианское. Они искали, может быть, полочку для Библии. Они так фантазировали, говорили, может быть, это лежаночка, там, где брат наш высек себе эту ложе каменное. И здесь проводил он свои дни, молитвы, может быть, вопиял Богу о своей семье. Это так вот одна из пещер. Дальше, вы знаете, в любом доме имеется дверь. Давайте посмотрим на эти двери. Ну и из этих дверей всегда есть выход. Давайте посмотрим на этот выход. Это наш пейзаж. Это то, что видел наш брат Свиной из окна на улицу. Это были двери, как туда зайти. Чтобы вы могли понять, что то, что Священное Писание в послании к евреям об облаке свидетелей говорит, что иные скитались в пещерах, оно нуждается в наглядной иллюстрации. И в просвещенный век, 19 век, еще в христианской стране, на Святой Руси, должны были вот эти посланники Божьи проводить вот время свое в таких вот пещерах. Брат Петр Францевич, он будет проводить занятия по Екклесиасту. И там рефреном стоят слова: «Нет ничего нового под солнцем. Что было, то и будет». И то, что было с Ильей, То, что было с нашими братьями, первыми христианами в начале христианства, то, увы, с нашими братьями первопроходцами случилось. Это я как раз, брат Петр Францевич за меня сказал ту фразу, это наш диалог, ту фразу о том, что это ведь и наша судьба. Наша ли? Мне 60 лет. Я свое отсидел, ну, чуть-чуть. Но, а теперь моим детям сидеть, возможно, моим внукам. Сегодня братья рассуждают на тему тайна церкви. Что такое тайна церкви? И нам теперь говорить, используя эти уроки, что такое тайна церкви, чтобы наши подростки были готовы к этим гонениям. Друзья, ну а теперь? Вы знаете, кто перед вами? Перед вами правнучка Воронина. Правнучка Воронина. Она еще жива. Ей 94 года. Она еще здравствует в Тифлисе, в городе Тбилиси. Она еще может читать. Она еще может рассказывать. Язык. Она еще может молиться. И даже может петь. С ней еще можно побеседовать. Она может рассказать, правда, немного о своем прадедушке. Всего лишь несколько слов, но она четко помнит, что она правнучка Воронина. И она знает, что он купец, и она знает, что он был сослан за дело Божье. И она знает, что в 60-х годах началось движение. И очень тепло отзывается об этом движении. А что нам еще больше надо? А ну-ка, следующий кадр. Ну, а это знаменитая река Кура и река Раги, так? Где две реки сливаются в одну? Арагва, Арагви и Кура. Обратите внимание на цвет этих рек. Может, вам немножко не, там плохо видно? Вы заметили, что цвет разный? А вы знаете, что дальше, через некоторое время, они идут вместе, цвет разный, а потом цвет какой станет? Темный. И брат-экскурсовод, который водил нас по Тбилиси, он обратил на это внимание. Следующие кадры мы можем проскакивать. Идем. А это, друзья, интересный объект. Это монастырь 7 века. Когда братья зашли внутрь этого монастыря, там почти не было, я не видел там икон, привычных таких икон. Прекрасные росписи, это уже более поздний удел. И вот интересно, что историки не певцы. Я не заметил там у той группы таких особых наклонностей. Но стоя на улице, я вдруг услышал чудное пение. Я подумал, что это поет хор монахов. Оказывается, там стояли кругом братья и пели: «О наш Отец на небесах, прими моление мое». Акустика, братья, сделала свое дело. Умели строить здания в древности. Это был чудный мужской хор. Туристы схватились за свои фотоаппараты, за свои магнитофоны, они начали все снимать. А дело в том, что у монаха или служителя православной церкви братья спросили: «А можно спеть?» А монах насторожился: «А что вы будете петь?» «Молитву Отче наш будем петь». «Точно будете молитву Отче наш петь?» «Да». «Ну тогда пойте». И братья спели гимн: «О наш Отец на небесах, прими моление мое». Дальше мы пойдем. Вот это еще раз вид того старинного храма. И вот еще. А это, друзья, то знаменитое место, где принял крещение первый баптист России Никита Исаевич Воронин. Это центр Тбилиси. Сейчас река, она немножко выше, очевидно, из-за плотины. Но тогда был берег более пологий, и можно было там совершать крещение. К сожалению, нельзя установить памятного знака какого-то. Вот это православная какая-то там рядом святыня. И поэтому, ну, можно, может, цветочек там какой-то положить, но чтобы какая-то табличка. Или братья не додумались, или не позволили этого сделать. Но вот это место, и на этом месте ночью был крещен Воронин. Дальше, пожалуйста. Вот. А это, друзья, мы немножко остановимся. Это грузинская синагога. Это вид снаружи, а теперь вид изнутри. Перед нами раввин, который согласился кое-что рассказать братьям. Ну, вы знаете, братья не удерживаются. Кто-то из них пытается засвидетельствовать о Христе раввину. И раввин расправился с нами чисто по-еврейски. Он сказал: вы хотите что-то сказать? Занимайте мое место и говорите. Да нет, мы вас послушаем, говорите, говорите. Это заключительная часть этого блока слайдов. Друзья, перед вами баптистский молитвенный дом через 150 лет после начала пробуждения. Всего, сколько поколений 150 лет? Три или четыре? Четыре поколения. 55 лет – это сколько поколений? Через четыре поколения, если мы не будем поддерживать движение, и детская работа придет в упадок, вы думаете, у нас будет такой молитвенный дом? Хуже. Если движение, и вот это отделение от тьмы – это постоянный процесс. Это процесс, он должен поддерживаться всегда. Перед нами современная тбилисская церковь. Вы посмотрите, это даже не комиксы. Это хуже. Это пародия и карикатуры, которые вызывают омерзение. Если комикс, он вызывает у человека какую-то улыбку и пренебрежительное, такое легкое отношение к святыне, то эта роспись настенная в баптистском молитвенном доме, она вызывает какое-то чувство, чувство отвращения. Братья, поверьте, никому из нас не захотелось петь. Бывает так, что мы заходим в регистрированные молитвенные дома, разрешите спеть. Пожалуйста, разрешите сказать слово, пожалуйста. Друзья, такое просто хотелось поскорей оттуда уйти. Брат, который нас сопровождал, он говорил о том, что я вам оставлю это на потом. Давайте вы посмотрите это, то, то. А в баптистский молитвенный дом мы зайдем в конце нашей экскурсии. Что ты нас пугаешь, что мы не видели баптистских молитвенных домов? Мы не такое видели, друзья, то, что мы увидели. Оно превзошло все наши ожидания. Поэтому еще несколько кадров с этого молитвенного дома. Вот перед вами седалище. Перед вами масонский крест. Пресвитер баптистской церкви. И культ масонов. Что это? Это вечеря Господня, которые не намеревались осуществлять при свечах. Дальше. Мы видим вам общее убранство молитвенного дома. Это относится... И все. Там просто самые такие кадры отсутствуют. Там, например, есть сосуд со свечами, что прихожане могут взять и зажечь эти свечи в момент служения. Там есть колокол, в который нужно позвонить при начале богослужения. И, наконец, сам служитель явится вам в мантии со крестом. Мы насчитали 5 культов. Католический, потому что там при молитвенном доме есть орден милосердия сестер, которые занимаются вспоможением каким-то. Масонский культ. Еврейский, потому что там есть семисвечник. Баптистский. И, наконец, свечи – это православный культ. Что это? Братья-грузины нашего братства боятся называться баптистами. Понимаете? Потому что... их отождествляют вот с этими баптистами. И в народе такая форма исповедания, она вызывает тоже отвращение. И нужно им объяснять. И там это слово «отделенный», друзья, в Грузии слово «отделенный» имеет особую цену. И когда в Грузии подросток подойдет и скажет: папа, кто такие отделенные, то он, папа ему скажет: давай я тебя поведу в церковь, где не отделенные, и ты все поймешь. Или покажу слайд, и тебе все станет понятно, кто такие отделенные и от чего отделяются, друзья. Ну, еще несколько кадров. Это молока не прошлого, а это молока не настоящее. Вы знаете, на этой конференции был брат, который перешел из Молокан, один из молодежных руководителей где-то там. Они сегодня собираются на свои тысячные общения, даже молодежные общения, съезжаются. Я раньше думал, что Молокане, ну это, ну допустим, 1005, друзья, в царское время их было до миллиона. В нынешнее время их тоже очень много. Это те, откуда мы произошли. И рассказывают братья. Их уклад сохранился до сих пор такой же, приблизительно. Поэтому, когда в 90-х годах уже при Ельцине была разруха, и рядом было два села. Одно село, ну, не молоканское, обычное русское село. И люди страдали, что у них на столе ничего не было. А в эти же 90-е годы соседнее село Молоканское, ты приходишь, тебя угощают борщом с мясом, на столе все есть, потому что у них этот замкнутый цикл, экологический продукт, они это сохранили, ну, такую определенную независимость, и выживаемость у них выше, чем у остального населения. Ну, хорошо, друзья, на этом заканчиваем мы наше путешествие.